этот день, 20 июля 1658 года, патриарх Никон демонстративно удалился из Москвы в любимый им Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Это случилось после серьезного наступления государства на права церкви. 20 июля 1882 года отставной морской офицер Александр Можайский провел испытание диковинного аппарата. Это был аэроплан с паровой машиной. Конструкция в воздух так и не поднялась. В 1941 году на стенах Брестской крепости была оставлена последняя надпись ее защитников: «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Гарнизон Твердыни месяц оказывал сопротивление немецким войскам. В этот же день 1944 года состоялось самое известное покушение на Адольфа Гитлера. Этот заговор возглавляла верхушка офицерства и генералитета вермахта. Если бы он удался, Великая Отечественная война могла бы закончиться гораздо раньше. 20 июля 1893 года введена казенная продажа пяти. Государственная монополия на алкоголь состоялась. «И не упивайтесь вином, от которого бываем блуд». На эту часть послания апостола Павла к ефесянам христиане не очень внимательны всю свою историю. Государство порой вспоминает о том, вводя периодически сухие законы. Но чаще алкоголь – это один из самых простых и стабильных путей пополнения казны. Исключительное право на приобретение и продажу спиртных напитков было введено на Руси несколько раз. Первое – в 1474 году при Иване III, в 1652 – при Алексее Михайловиче, в 1696 – при Петре Великом. Петр же активно внедрял в массы табак. Дело не в том, что кто-то из них пытался травить население, тогда о вреде здоровью ни от спирта, ни от никотина не подозревали. Дело в другом. Собирать налоги с населения в ту эпоху – тяжелая задача. А вот введение госмонополии или акцизных сборов на самые распространенные товары эффективно пополняло казну. Четвертая по счету монополия на вино была осуществлена с подачи реформатора графа Витте в 1893 году. Хотя сам Витте в своих воспоминаниях пишет: «Император Александр III говорил, что его крайне смущает и мучает то, что русский народ так пропивается, и что необходимо принять какие-нибудь решительные меры против пьянства». Уже в феврале 1893 года Витте поделился с императором своими соображениями по поводу реформы. Министр предложил продолжать изготовлять водку на частных заводах, но продажи сделать казенными. Продавать же изделия предлагалось только из очищенного спирта, дабы более сохранить здоровье употребляющих водку. Для этого в губерниях предлагалось создавать спиртоочистительные заводы. Кроме того, продажи должны были вестись в запечатанной посуде по фиксированным ценам. Таковы были реформаторские планы. В качестве пробных губерний для проекта были выбраны Пермская, Уфимская, Самарская и Оренбургская. Постепенно к 1902 году винная монополия была введена в России повсеместно. Итоги ее известны. Из положительного – то, что русский народ стал пить более чистую водку. Однако потребление на душу населения не понизилось ничуть. При этом водка стала изрядно дороже, с 5,5 рублей за ведро она повысилась до 8 рублей. В этом месте следует отметить, что Витте до введения реформы укорял производителей и торговцев в неумеренных аппетитах и заламывании цен. Но сейчас же все затмевалось цифрами доходов государства от введения водочного монополизма. С 52 миллионов рублей в 1896 году до 824 миллионов в 1914 году. Это было до четверти всего бюджета. В 1912 году состоялся Всероссийский съезд нужд виноделия и торговли. Съезд вынес резкое резюме: «Бюджет наш есть бюджет пьяный». Самым началом войны в 1914 году император Николай II сделал то, что от него многие давно уже ждали. Он ввел сухой закон. Сначала запретили к распитию водку, потом менее крепкие напитки. Чуть позже он скажет: «Я уже предрешил навсегда воспретить в России казенную продажу водки». И да, доходы бюджета упали, а часть народа перешла на денатурат и самогон. Но как ни странно, даже несмотря на массовый призыв в армию, производительность в промышленности вдруг выросла, а число прогулов снизилось на треть. А Россия оставалась официально не пьющей до самого 1923 года.